Человек не жертва и не финал истории. Человек – процесс божеского осознания самого себя. Даже если мы верим в персонального, добытийного, апофатически существовавшего или существующего Бога, во всяком случае, образ и подобие Божие, отразившееся в человеке, передает именно этот момент осознания самого себя. Если бы не была необходимость в таком сознании, оно было бы как финал, уже совершившийся, тогда незачем было бы совершать то, что Божьей волей претворено в реальности. Тогда не было бы вначале ни дела, ни мысли, ни силы, ни слова. Не было бы процесса. Еще раз. Вопрос не в том, каким мы видим, представляем себе Бога, в которого веруем. Блок в стихотворении «Русь» передал это. И сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил. Какого Бога страстно верил? Какую девушку любил? Какого Бога страстно верил? Дело не в том, какого Бога, а дело в том, действительно ли это Бог. И действительно ли ты веришь? Религиозное сыновнее чувство предполагает веру как проявление Божьего начала в самом человеке. Разговор с Богом, обращение к Нему – это уже проявление Бога в человеческом опыте, в человеческом облике, в человеческом существовании, а существование – самое это слово – есть перевод слова «ипостась». Вот почему четкое разграничение прошлого, настоящего и будущего необходимо для тех, кто, утратив прошлое, живя настоящим, боится будущего. Боится, потому что не знает, каким оно будет и будет ли оно. Ничего не знает о нем, и вот верит. Кто во что? Кто в небытие? Кто в загромное существование? Кто в то, чтобы соотнести, если не уравнять, земное и запредельное бытие? Кто апофатически представляет себе и Бога, и загробное существование вне бытия? Кто как? Но вот именно ипостасное представление о единстве бытийного и небытийного открывает будущее и в прошлом, и в настоящем. Сама борьба человека с собою есть проявление этой связи, этой ипостасной связи. А то, что человек существует, свидетельство Божьих дел. Божьих устремлений к тому, чтобы существованием человека, рождением его, созданием, быть может, его, осуществить бытийно или добытийно свое Божье сознание. Вот почему и светлое будущее в том виде, в каком его представляли, и если вернется идея коммунизма, а она и не уходит для очень многих, то вот если будущее будет четко обозначено как особый виток исторической спирали, исторического развития, и кто-то когда-то объявит: товарищи или господа, или братья-земляне, мы вступили в эру коммунизма. Если такое осуществится, то это будет равно или родственно нашим представлениям о переходе в загробное существование. Вдруг кто-то как-то, может быть, сама душа человеческая скажет себе: вот я в другом существовании. Я в нее, в него, в это существование перешла. А на самом деле ипостасность соотношения внутри человека, отражающее, видимо отражающее некие глубинные соотношения в том, кого мы называем Богом, уже несут в себе ясный образ будущего. А если человек достигает каких-то очень важных, поистине целевых даже в Божьем опыте состояний, то можно говорить и о светлом будущем, доступном тебе уже сейчас. Но вместе с тем речь идет и о том, что далеко от этих идеальных состояний, противоположно ему, этому миру божеских свершений, святости. Устремленности к победе добра, блага. В этой причастности творчеству, потому что творчество есть благо, не разрушение, а творчество. Человек, уподобивший себя Творцу, в чем-то равнозначный ему, когда он творит. Это уже человек будущего. Если сотворенное не есть форма разрушения, что довольно часто бывает. Эти состояния человеку даны, как и состояние зла, как это разрушительное стремление к разрушению, стремление к злу, то, что даже Фрейд признал как некая противоположность либидо, воли к жизни. И это состояние, если оно ипостасно противоположному, целевому для Бога и человека, оно оказывается вовлеченным в этот Божий процесс творения, деяния, слова, силы, мысли. И вот это особое, исторически определенное отношение к злу, отрицательному опыту истории, к как моменту ипостесного совершения. Меняет всю картину исторического, современного и предчувствуемого будущего существования человека, человечества. Изменятся оценки тех или иных поступков. Отрицание зла усилится, но усилится в ипостасном контексте. Когда зло предстанет в единстве Божьего процесса. Когда Божьи пути неведомы нам, как неведомы нам и наши собственные пути. Если говорить об отдельных, индивидуально-личностных исканиях. И как мы уже неоднократно говорили, принимая ипостасное проявление человека как Божье осуществление его. Вот в этом живом контексте зло подвергается отрицанию более определенному, более глубинному. Чем стремление очиститься от зла и стать той самой дистиллированной водой, о которой писал Мартынов. Не умыться, не напиться. Ей этой воде не хватало ивы, тала и горечи прибрежных лоз. Ей водорослей не хватало, и рыбы жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой, ей не хватало течь везде. Ей жизни не хватало чистой дистиллированной воде. Такое очищенное бытие лишено внутреннего процесса движения, преодоления. Оно исключает и ипостасность как взаимопереходность, противоположности. Взаимопереходность, смысл которой в Божьем творении бытия, совершаемым Богом и человеком. При всей глубине отрицания зла оно не уходит из опыта. Оно не может быть оправдано. Но от него и нельзя очиститься ради того, чтобы не думать, не испытывать силы, не обретать слова и не совершать деяния. Это меняет картину исторического бытия. Это уточняет и углубляет нравственную оценку. И это далеко не совпадает с попыткой встать по ту сторону добра и зла. И об этом нам уже приходилось говорить. Но сейчас хочется сказать себе самому о том, что светлое будущее уже явлено в человеческом опыте. И это не значит, что к нему уже незачем стремиться, наоборот. Оно явлено как то, к чему стремление будет и должно быть непрерывным. И если так соотнести прошлое, настоящее и будущее, будущее как цель бытия, картина станет во многом другой, новой. Без этого очищенного, искусственно очищенного представления о вознесенном над жизнью благе и без попыток оправдать зло, у Льва Толстого вот гениальные притчи «Чем люди живы» в самом ее конце говорится о том, как ангел отбывает на небо, познав правду, которую он раньше не знал. И в эту правду входит простая мысль о том, что людям не дано знать, а сама правда ведь предстоит как некие три внутренние заповеди. Что людям, у людей есть, чего им не дано, и чем люди живы? Дана способность любить. Не дано ничего знать о себе лично. Человек даже не знает, когда он уйдет из жизни. Но зато дано знание о том, что нужно всем. Не дано знать то, что возможно и нужно лично каждому. осуществленное в конкретной живой судьбе. Осуществленное в тех ясных формах будущего, личностно-индивидуального будущего. Это знать не дано, но зато открыто людям то, что нужно им всем. Чувствуется, как напряженно Толстой искал точное слово, точное представление, точное воплощение своего христианского учения, как он его понимал. И это понимание, триединое понимание, дана любовь, способность любить, не дано применять эту любовь только и исключительно к себе самому, и открыта возможность применять эту данную человеку любовь ко всему бытию. Какая мудрая, точная, воистину божеская мысль. Какое верное сознание и предчувствие будущего. Данное человеку и добытое им, и добываемое самим Богом в человеческом опыте. Ну что ж, более страшная, более апокалипсическая картина человеческого существования становится просветленной, становится осмысленной. В хорошем смысле слова религиозно истолкованный, научно познаваемый в меру возможностей научного познания. И художественно испытанный, воссозданный, ипостасно вновь рожденный. Если это собрать, если не утрачивать это каждый день, каждое утро, и начинать свой день с такого сознания, которое каждый раз будет новым и приведет к новым переживаниям, к новым, неочищенным от жизни состояниям. Если вот так жить, если уметь, как со стакана воды утром, начинать с такого, сопричастного воспоминания о главном завете бытия. То можно очень много нового сказать, добавить многое к тому, что уже сказано. И не впадая в благостность заблуждения, сотворить все то, что можно сотворить. Во всяком случае, многое уже есть в будущем. Там есть многое страшное, есть подлинно действительное. Его в Бхагавадгите открывает Кришна Арджуне. Когда тот, отказываясь сражаться за правду, за человеческий смысл, ибо сражаться придется с родственниками, с кауравами, вот этому сверх по-гамлетовски сомневающемуся Арджуне Кришна открывает по его просьбе свою вселенскую форму и говорит ему: смотри, ты видишь, я уже решил судьбу тех, против кого ты не хочешь бороться. Твое деяние Твое воинское деяние уже осуществлено в будущем. Тебе нужно только воплотить это будущее в себе. Я уже приговорил злых и коварных. Тебе нужно только осуществить это, сделать то, что уже есть в будущем. Разумеется, в Махабхарате такое представление о будущем с помощью этого удивительного и страшного образа вселенской формы ограничено временем. Речь идет о войне, причем о войне вселенской. Той самой войне, какая показана в Махабхарате. Тут трудно сказать, как проявилась ипостасность Тримурти. Мир создан. И вот теперь Вишну призван его охранять, а Шива его уничтожать. А Кришна воплощение Вишну, ипостась Вишну, невольно соединяет в себе, рисуя перед Арджуной или открывая Арджуне вселенскую форму. Он соединяет в себе Вишну и Шиву. Но соединяются они ипостасно, но не в том христианском. Подлинно божеском, как предполагаю я, воплощение, какое являет Троица. Вселенская форма страшна этим видением почти всеобщего уничтожения. Миры гибнут, и Арджуна видит эту гибель и в ужасе просит Кришну опять принять свой человеческий облик и вновь стать его другом и возничим, развоплотиться от вселенской формы и собрать себя в человеческом облике. Это очень сильно. Это говорит о той предельной степени сознания, который достигнут в Махабхарате. Ибо всеобщая гибель есть лишь, как можно было бы сказать, применив наш принцип ипостасности. Это лишь одно из ипостасных состояний бытия. И Арджуна вместе с другими героями Махабхараты, как боги, лишь возвратятся к себе в итоге итогов. А вот христианская Троица возвращает к жизни. В ней самое нетленное, самое подлинное, самое отличающее ее от всех других возможных ипостасных, тройственных или нетройственных единств. Это человеческая форма. Это то, к чему и Арджуна просит Кришну вернуться. Но здесь есть глубинное различие. Между временным воплощением, которое осуществляет Кришна, Верховное Божество, и одновременно возничий Арджуны, его друг, синекожий красавец Кришна. А христианская Троица навсегда, нетленно, непреодолимо и без нацеленности на преодоление. Это преодоление вводит человеческое начало в божеское самоосуществление, в божеское саморождение. Здесь есть разница. Ее еще нужно по-настоящему осмыслить в слове, в образах, в этом верующем устремлении к Богу и в этом научном поиске. И все диссонансы, которые будут на этом пути в человеческом сознании, принять как путь Божьего самоосуществления с нашей помощью и в нас. И в этом смысле книга Юнга «Ответ Иову», о которой уже приходилось нам говорить, воистину гениальна. Именно в этой книге указан, как уже нам приходилось говорить, по-настоящему глубинный, подлинно библейский переход от ветхого к новому бытию. А человечеству остается творить новейший завет. Его контуры, его блики, его предчувствия живут, трепещут, отражаются в Ветхом и Новом Завете. Но это, не побоюсь своим верующим сознанием сказать себе, это лишь блики подлинно нового завета. Не того, о котором мечтал Мережковский, а противоположного во многом ему. Два, которая будет насыщена и словом, и мыслью, и силой, и деянием будущего. Видение этого будущего живет и оживает христианской Троице, где Христос оказывается главным героем. По-пришвински величиной с палец и одновременно героем Вселенной. Это дано Христу а Христом передано ипостасно передано каждому из нас –